посвяти нашу встречу великим законам космоса. В отдельности мы касались ранее этих законов. Сегодня осмыслим их и постараемся построить нашу жизнь именно так, чтобы мы соблюдали законы космоса, ибо мы малая частица этого великого целого. И поспешим явить сознание нового мира. Сознание нового мира. Покинем воспоминания дня вчерашнего. Многие из нас снова и снова возвращаются к дню вчерашнему. Это прожитый этап. Пусть старое сознание отмечает годовщины и десятилетия. Это их право. Мы же обратимся в будущее, в день завтрашний. Дело в том, что невозможно устремляться вперед, глядя назад. И не будем делить мир по северу и югу, по западу и востоку, но всюду будем различать старый мир от нового. И вот мы, здесь собравшиеся, устремимся к новому познаванию, осознавая, что старый мир ютится во всех частях света, так же, как новый мир зарождается всюду, без границ, без условий. Старый и новый мир различается лишь по сознанию. Вся разница в сознании человека. К старому ли миру он принадлежит или к новому? Куда он устремился сердцем и сознанием своим? Значит, старый и новый мир различается лишь по сознанию и вовсе не по внешним признакам. Возраст человека и условия жизни вовсе не имеют значения. Самый старый по возрасту может быть самым молодым по сердцу. И наоборот. Все дело в сознании человека. Мы знаем и уже испытали на себе, что красные знамена часто поднимаются руками старого мира, сознанием полным предрассудков. И часто вдали, в уединении, бьется сердце полное блистаний нового мира. Часто, неумело, но полное дерзаний растет новое сознание. И каждая ошибка, совершенная для нового мира, превращается в цветок смелости. А каждое ухищрение старого сознания бальзамировать старый мир породит лишь остров ужаса. Очень спешно нам с вами нужно подготовить наше сознание к пониманию учения, к восприятию законов космоса. Как легче, как скорее, как полезнее, так и подойдем. И проверим наши склады и стены, готовы ли мы к восприятию нового, каково наше сознание. Учение живоэтики советует нам дерзать. Это путь скорейший и легчайший. С сердце знает истину этого пути. В это уплотненное, срочное время, в котором мы живем, нельзя указать другой путь, кроме пути дерзания. Поспешим, явим дерзание познавать. А для этого, следуя зову наших сердец, мы дерзания полные собираемся здесь, под святыми сводами церкви Петра, собираемся для расширения нашего сознания, для познавания нового мира, нового понимания великих законов космоса. И наш путь — это путь соизмеримости и целесообразности. Пусть огни сердец осветят нами избранный путь. Мыслили ли мы с вами, что такое космос? Думали ли об этом? А мы, ведь мы живем в живом мире. Космос — это огромная живая форма, которая постоянно обновляется, подобно телу любого минерала, растения, животного и человека. Космос обновляется, ибо за каждой осенью и зимою следует новая весна возрождения мира. Космос не имеет размеров, которые человек мог бы постичь своим умом. Беспределен мир, в котором живет человек. Космос в целом и все его части рождаются, живут, воспроизводят себя и временно как бы умирает, подобно любому живому существу. И ученые учат, что космос ныне расширяется, а придет время, он будет сжиматься, ибо за каждой манвантарой следует пралая, и опять новая манвантара, новое утро мира. Космос дышит, и этот процесс космического дыхания основан на гармонии противоположностей, на этом великом космическом законе. Я вам рассказывал о Гермесе Трисмегистре и о гармонии противоположностей. Постарайтесь вспомнить. А древние традиции учат, что мы с вами, наши души, постепенно пробуждаются после погружения в сон материи. Пробуждаются, проходя через миллионы реинкарнаций и переходя с планеты на планету, чтобы всякий раз воплощаться более совершенное тело. Мы с вами своей огненной сущности вечны. Осознаем это. Всякий раз, когда мы снова воплощаемся в более совершенное тело, мы начинаем свой путь от невообразимой темноты первичной сверхтяжелой материи. Проходим через стадию камней, растений, животных, сейчас достигли стадии человека, а затем ангелов, богов и все выше, приближаясь к Отцу, нас в этот мир пославшему. И планеты, на которых мы с вами однажды жили, в период Сатурна, в период Солнца и Месяца, вовсе не обязательно те, которые существуют сегодня. Это было бесконечные миллионы годов раньше. Это также не те планеты, которых уже нет, так как они уже разрушились, и те, которые только будут еще существовать, хотя пока их нет. Человеческая монада вечна, а формы создаются, служат нам и разрушаются, и новые планеты создаются для нашего эволюционного развития. И книга Цзиан в своих древних текстах говорит, что ни причину, ни то, для чего существует космос, ни причину, ни то, для чего существует космос, не знает даже самый великий ясновидец. Это великое таинство, таинство из таинств. Начало и конец космоса ускользают от нашего человеческого восприятия. И это относится не только к нам с вами, но даже к тем людям, сознание которых пробуждено процессом инициации и адептатом, то есть великие посвященные. Человеческие монады прибыли с предыдущей планеты на Землю, на еще юную Землю, и по мере уплотнения нашей Земли стали уплотняться и земные оболочки первых рас человечества. Об этом мы с вами читаем в тайной доктрине. Это лишь один этап нашего долгого пути. Эзотерическая наука говорит, что на этой плотной физической земле и физическом теле человек развивается уже более 18 миллионов лет. Сначала как гигант-лемуриец с ограниченным интеллектом, как циклоп, имеющий лишь один глаз посреди лба. Это была середина третьей расы. Это было на великом континенте Гондваны или Лемурии. А 9 миллионов лет тому назад человек уже стал похож на современного, хотя и обладал гигантским ростом. А миллион лет тому назад в четвертой расе, расе атлантов, человек в своем техническом прогрессе достиг уже очень высокого уровня развития. Атланты имели летательные аппараты, виманы, приводимые в движение антигравитационными установками. Одной из форм реактивных двигателей. Летательные аппараты атлантов были приспособлены к военным действиям. Они метали яйцеобразные снаряды на вражеские войска. Они также широко использовали парализующее человека излучение. А властители атлантов следили за полем сражения с помощью магических зеркал. Разрушение Атлантиды происходило постепенно вследствие неумелого и эгоистического использования людьми скрытых сил природы. Образовалось три больших острова, которые продолжали дробиться, а большой остров, где находилась столица атлантов, превратился в Посейдонис, о котором рассказывает Платон, и который 11,5 тысяч лет тому назад погрузился в пучину океана. Об этом мы читаем в работе Платона «Тимея и Критии». А мы сегодня, мы теперешние хозяева Земли, мы относимся к пятой арийской расе и населяем в основном Европу, Америку и Азию. Это все было краткое введение к нашей теме. А теперь приступим к рассмотрению самых великих законов космоса. Первый закон, на котором мы с вами остановимся, это универсальный закон мироздания, закон, именуемый дхарма. Дхарма – закон, который все направляет к цели. Дхарма все направляет к цели, к предназначению. Это путь, установленный космическим разумом, создавшим эти миры. Этот закон установлен для всего сущего. Закон дхармы. И будем знать, что любая наша попытка отклониться от великого закона дхармы, любая попытка будет сопровождаться страданием и отторганием. А все то, что с дхармой согласуется, не подвержено страданию и отторжению. Значит, этот великий закон, закон, определяющий, что мы добровольно и сознательно должны осуществлять свой эволюционный путь. Если мы будем отклоняться, будем тормозить, будем страдать. Мир построен на великом универсальном законе Вселенной, законе дхармы. Правда в том, что живые существа, то есть мы с вами, живые существа имеют много возможностей отклониться от закона дхармы. Особенно это относится к человеку, ибо он обладает свободой воли, свободой выбора. И великое колесо перевоплощений, потока сансары, потока жизни, дает человеку, то есть нам с вами, возможность выбора, действовать правильно, согласуясь с волею Всевышнего, исполняя законы, установленные космическим разумом. Любой избыток, в обоих направлениях порождает нашу карму. Великий закон кармы определяет, что наше действие и наше бездействие является все равно причиной, порождающей следствие. И будем учиться великодушию и прощению людям их неразумных деяний по отношению к нам. Будем прощать, будем милосердны, не просто из-за вежливости и благородства, а по своему убеждению. Ибо освободиться от цепей кармы можно лишь своими милосердными поступками. Этому учит нас живая этика. Но поскольку никто не может ни жить, ни уплатить все положенное ему по закону кармы за одно наше воплощение, то наши скандхи, наши качества, являясь семенами кармы, приводят нас к новым воплощениям. Я говорю о большинстве из нас. Мы не можем в этом одном воплощении и жить свою карму. Но есть, конечно, единицы, есть дерзновенные, устремленные, которые завершают свою карму именно в этом воплощении. Но расширяя наше сознание, а мы стараемся с вами это делать, потому мы здесь, это зов нашего сердца. Мы собираемся вместе, чтобы помыслить, сердцем устремиться и познавать этот мир, в котором мы живем. Расширяя наше сознание, рано или поздно мы достигнем состояния просветления. Выйдем за пределы множественности и вступим в состояние нирваны, когда наше сознание сольется с сознанием космоса. Это наша цель. Все души, наши души, конечно, очень различны. Различны по своему внешнему проявлению, по тем формам, в которых мы с вами обитаем. Но по своей огненной сути все они одинаковы. Мы частицы Творца. Лишь оболочки наши отличаются понятием расы, понятием народности, на каком языке кто говорит, и полом. Но это все внешнее. А суть в огненной сущности нашей монады. Закон эволюции подтверждает, что наши монады, наши души имеют одинаковые права. Но по заслугам, в соответствии с достигнутым уровнем духовного нашего развития и наши права, от нас и лишь от нас самих зависит, чтобы, двигаясь по этому великому эволюционному пути, пути душ, мы прогрессировали или нет, выбор за нами. Это зависит от нашего личного образа мышления, от нашего чувствования и наших действий, от нашей работы. Но для человека, для нас с вами законом кармы существует и определен предел. Дхарма определяет предел, в котором идет наше человеческое развитие. Мы не можем опуститься на уровень животных, ибо божественная монада тогда покинет свое недостойное местилище. А также ныне на нынешнем уровне мы не можем подняться до уровня богов. Человеческое существо перевоплощается всегда только в человеческое существо. Все иные учения, они неверные. Человеческое существо перевоплощается только в человеческое существо той расы, той народности и того пола, которые ему соответствуют или необходимы на данном уровне для удовлетворения жажды приобретения жизненного опыта. Мы с вами жаждем этого опыта. Это есть причина, причин, почему мы перевоплощаемся. Великий эволюционный закон космоса говорит, что ничто не исчезает, ничто не умирает, а только погружается в небытие и вновь циклично проявляется оттуда. Все по спирали кругообразно продвигается, и все встретится вновь на новой ступени в единстве судьбы, в единстве космоса. Закон говорит, что человеческие существа остаются примерно теми же самыми, независимо от того, воплощены ли они в данный момент или нет. Такие, какие мы с вами сейчас в этом плотном мире, в тот час, когда будем призваны переступить порог вечности, такими же мы войдем в надземные миры. Будем помнить это. И такими, какими мы будем находиться в мирах надземных, после испытаний, после выполнения всего положенного нам, мы снова воплотимся такими, какими мы были, чтобы здесь, на земном плане бытия, через испытания, через радость и страдания расширять свое сознание и расти, и двигаться вперед. Для наших душ неизбежен цикл рождений, жизни и смерти. После физической смерти большинство из нас как бы переживаем сон. Сон, который имеет ту или иную глубину. И этот сон разной продолжительности, зависящей от духовного состояния человека. Всевышний в своем великом милосердии, тогда, когда мы приступаем порог вечности, дает нам возможность в этот период сна акклиматизироваться, привыкнуть к условиям надземным. Это великая милость Творцом нам данная. И наше пробуждение там, надземном, происходит медленно и постепенно. И наша душа, наше сознание магнетически притягивается к тому подплану астрального мира или тонкого мира, тому подплану, вибрации которого отвечают вибрациям нашего существа. Помыслим об этом. Души, которые за время земной жизни не приобрели духовных ценностей, души, которые были слишком привязаны к земным вещам, к земным делам, притягиваются в кама-локу. Кама-лока – одна из низших областей астрального плана. Читайте о ней в «Тайной доктрине», читайте о ней в книгах «Живой этики». Желающий познавать – познает. Кама-лока – это область желаний астрального мира, где души подвергаются страданиям из-за неудовлетворенных страстей желаний своих. Чем наполнены наши желания на земном плане, в таком окружении поступим в кама-локу и будем страдать из-за того, что эти желания земные невыполнимы там, в тонком мире. Поэтому будем осторожны желаниями. Будем желать только возвышенного, чистого, святого. А все низкое, все плотское, оно принесет нам страдание, если с таким сознанием войдем к кама-локу. Об этом прекрасно написано в книгах Розенкрейцеров. Эти книги доступны. Значит, область кама-локи, область, где души подвергаются страданиям из-за неудовлетворенных страстных желаний своих. Души стремятся к возможно скорейшему воплощению. А неоплатоники говорят, что человеческие души, страшно жаждущие воплощения, вращаются в поясе Венеры. Пояс, который кольцом опоясывает нашу планету и приблизительно совпадает с магнитным экватором Земли, что соответствует науке известному поясу Ван Халена. А Платон говорит, что желание этих развоплощенных дает толчок сексуальному влечению пар, способных к размножению. А человеческая душа может войти в тело плода, в тело матери на четвертом месяце беременности. Эфирные и более тонкие качества характера будущего человека проникают в земное существо, принося с годами прежние жизненные свойства. Особенно ясно это проявляется у детей в 7 лет, в 14 и 21 год. Многие здесь присутствующие матери подходят и спрашивают, что сделать с ребенком. Мать желает ему блага, он проявляет свои качества предыдущего воплощения. Это реальность. С этим надо считаться. Но коли мы с вами вызвали эти души, как наших детей, коли вы создали семью, то мы кармически ответственны за то, как проявит себя эта молодая душа в ребенке. Милосердием и любовью будем окутывать души. Лишь любовь, лишь милосердие помогут этим душам проявить себя достойно. Знание законов жизни, наша вера очень влияет на наше посмертное состояние. Значит, знание законов и вера определит наш путь, когда перешагнем порог вечности. Наша жизнь после смерти создается нашими стремлениями и нашим духовным развитием, обнаруживающим себя в мире духа. Какова ступень духовного развития у человека, такова его жизнь после земной смерти. Все наши неудовлетворенные духовные желания, вся жажда более высокой жизни, все благородные наши стремления и мечты расцветают в нашем надземном существовании, и наша душа переживает там свой духовный день, как переживала она свою ночь на земле. Но если у нас нет ни духовных стремлений, ни высоких желаний, ни веры в жизнь после смерти, то в нас не будет ничего, к чему стремиться в надземном мире. Наша душа будет пуста, она будет вовлечена в новое земное воплощение, так и не осознав себя в другом мире. То есть все те существа, которые отрицают существование надземных миров, тем самым закрывают себе возможность получить опыт этих миров. Они проспят весь этот опыт и снова воплотятся, ибо лишь здесь, на земле, через наш труд, через наше устремление, мы, расширяя свое сознание, воспринимаем миры надземные. И еще, каждая душа способна создать свой собственный девахан. Девахан — это то, что религия говорит раем, называет так, это высокое духовное состояние. И каждая душа там, в девахане, видит вокруг себя тех, кого больше всего любила на земле. И те из нас, кто потеряли близких, отца и матерь, друзей и родных, там, находясь в состоянии девахана, мы обретем возможность общаться с ними. Во все, что мы верим, то мы будем переживать. И в любом случае наш дух обретет новые силы для следующего земного воплощения. Наша новая жизнь на земле будет точным результатом нашей деятельности предыдущей жизни. Никто не может избежать наказания за свои проступки, и еще менее вероятно, что он может избежать награды за свои добродетели. Это закон кармы, и он нерушим. И мы будем рождаться вновь и вновь, пока не освободимся от цепей кармы, и наше сознание не достигнет состояния нирваны и сознания Бога-человека. В каждом человеке есть божественная сила, призванная направлять его жизнь. которую никто, даже величайшие из магов, не могут использовать во зло. Отдадим наши жизни под защиту светлых сил иерархии блага, и нам не нужно будет никогда ничего бояться. Да будет воля Твоя, пусть скажут наши сердца. Когда мы говорим о нашей духовной сущности, об огненной монаде, то нельзя применять термин личной души. Сейчас много духовной литературы, у нас создаются трудности, что такое личная душа, что такая божественная душа. Постараемся сейчас разобраться в этом. Значит, наша монада содержит будхи, то есть духовную душу. Что такое монада? Это дух, божественная душа и высший разум. Атма, будхи, высший разум. Значит, наша монада содержит божественную душу. А личная душа – это понятие, это низший манас. Это наш пятый принцип. Это наше одеяние, которое одета наша огненная сущность. Значит, личная душа – это низший манас. Это наш пятый принцип. И он не может быть в девахане. И высшее состояние, дозволенное ему на земле, есть состояние самадхи. Только духовная сущность манаса, высший манас, следует за монадою девахан, чтобы на ее основе, на ее фоне проходила будущая жизнь монады, сновидения ее развитии. И пусть нас не смущает, когда читаем литературу о сновидениях, о состоянии нашем девахане. Пусть это не смущает нас, это выражение сновидения. Это состояние реальнее самого реального на земле. Ведь там, в девахане, все наши оболочки сброшены. Сброшена физическая оболочка, эфирная, астральная и низшего ментала оболочка. Период нашего созревания в надземном закончен. Духовная душа одержала победу. Она рождена как нечто новое из старого эго. И перед новым воплощением, новую личность, она пожинает плоды причин, созданных в предыдущей жизни. Итак, девахоническое состояние во всех своих аспектах, точки зрения нашего объективного сознания, когда мы находимся в состоянии бодрствования, это как бы сновидение с точки зрения земного сознания. Тем не менее, девахане, оно так же реально, как наше состояние бодрствования на земле. И если кто спросит нас, чему соответствует состояние девахана, ответим, это состояние реального духовного бодрствования. Значит, наше состояние, когда мы вступим в область девахана, это состояние реального духовного бодрствования. Монада, находясь в своем вечном каузальном теле в девахане, имеет лишь только это одно состояние сознания. И пока она в нем пребывает, контраста между сном и бодрствованием не возникает, ибо это и самая реальная жизнь и всех жизненных наших состояний. блаженство, где вахание полное, и природа полностью обеспечивает его, несмотря на то, что пессимисты земного мира не способны различить единую реальность от земной майи наших чувств. Странно предположить, что земное сознание способно было бы критерием быть для реальности духовного мира. Наши земные глаза не в состоянии воспринять элементалов, толпящихся в воздухе вокруг нас. Земное сознание не в состоянии иметь представление о девахоническом состоянии. Космические законы, управляющие невидимыми мирами, говорят, что связь между монадами в девахане реальна, взаимна и действительна. И мы действительно встретимся с нашими близкими родными. И эта встреча будет реальна, взаимна и действительна. Мы знаем, что не в человеческих силах вполне определить наше будущее. Но стремиться к тому нам следует всем своим сердцем, всем сознанием. И не к туманному, неосознанному будущему, а именно к лучшему духовному будущему. И что же заложим в основании нашего совместного творческого труда? Три основы будут нами выражены. Это первое. Глубокое осознание величия могущественных космических законов, движущих эволюцией миров. Значит, первое, задача первая, стоящая перед нами, глубоко осознать величие космических законов. Второе, это претворение в жизнь и утверждение нашим ежедневным трудом этих законов нашей сущностью. Мы обязаны жить по законам, эволюционным законам космоса. Вот это сознание пусть станет руководителем всех наших земных поступков. И третья основа. Пусть будет благоволение и сотрудничество как основа нашего труда и бытия. И пусть наши дети от колыбели слышат о великом вселенском разуме. Будем говорить об этом нашим детям. Расскажем об этом разуме, чем проникнуто все сущее. Пусть дети знают о иерархии света и знания, о старших братьях человечества. Пусть слышат о добре и служении. Это новое сознание станет руководящим началом для каждого. И не упустим времени. Это надо начинать до 7 лет. И даже все смущения, извращения жизни не искоренят понятия добра. А там, где человек уже привык жить в добре, он в полном сознании и с полной ответственностью будет творить добро. Благоволение и сотрудничество будет жить в его сердце. Можно ли быть хорошим воспитателем, всем уважаемым педагогом, любимым учителем, отцом и матерью для молодого поколения, не наполнил свою сущность, свое сердце этим высоким чувством благоволения и сотрудничества. Возможно ли лучшее будущее человечества без благоволения, без взаимного понимания и сотрудничества? Лучшее будущее. И мы все к нему стремимся. Действительно должно быть лучшим. А для этого мы с вами здесь уже 7-й год собираемся. И день завтрашний, мы знаем, должен стать лучше дня вчерашнего. Ведь для этого мы с вами живем и трудимся, и делаем это ради общего блага. Поспешим в благоволении и содружестве, чтобы не украсть часа сущенного. Ведь не будет нам дано больше другого времени на это. Время кратко, сроки напряжены, сердце знает. И вспомним, как царь-царей Соломон предупреждал людей, что все надо делать в свое время. А это время сейчас наступило. И ныне пусть в сердцах наших звучит слава вышних и мир на земле, и благоволение к ближнему. Глубоко осознаем сами и будем учить наших детей благоволению, взаимопониманию и сотрудничеству. Теперь, как еще никогда, миру нужен мир. А можно его установить лишь осознанием и претворением жизни великих космических законов бытия. Лишь и мы войдем мы в лучшее будущее, а войдем обязательно. Учитель, воспитатель, педагог существует и трудится для постоянного создавания и утверждения человеческого достоинства, говорит нам Николай Константинович Рерих. И он продолжает, он говорит: «Кто же скажет молодому поколению о самом прекрасном, о самом мощном, о геройском, о самом познавательном? Действительно, от учителя мы ожидаем ведения самых высоких понятий. Мы ожидаем от него и терпения, и неустанного труда, и постоянного обновления. Родители и воспитатели призваны открыть ребенку все величие мира, в котором мы живем, и нерушимость великих законов бытия. И первым из них является закон эволюции. Это великий закон гармонии, определяющий вечное чередование проявленного космоса с непроявленным его состоянием. Вечную смену Манантари Пралаи. Все подчинено этому величественному закону Вселенной. Великий ритм охватывает все сущее, и на Земле сменяются дни и ночи, и времена года сменяют друг друга. Студеное, снежное безмолвие зимы сменяется шумным весенним полноводьем, пробуждением природы, и тысячеголосый хор весенней пробудившейся жизни. А весну сменяет небес синева и жаркое лето, за которым следует золотистая осень с урожаем полей и садов. Все находится в непрестанном нарастании эволюционного потока жизни, вечном движении, вечном развитии. И пусть ребенок почувствует величие и несравненную красоту этого вечного ритма и движения жизни. Это наша задача. Мы обязаны дать детям это понимание мира. Дыхание предвечного в виде гигантского колебательного процесса охватывает весь бесконечный космос. Все проникнуто жизнью. Сменяются дни и ночи Брахмы. Мелькают кальпы протяженностью миллиардами лет. И это лишь один день и одна ночь Всевышнего. 360 кальп составляет год Брахмы, а 100 таких лет — это век Брахмы. Это великая манвантара, об этом мы читаем в тайной доктрине. Проникнемся сами и дадим ребенку воспринять это несказуемое величие и глубину гармонии изначального вечного ритма бытия. А теперь раскроем для нашего сознания следующий величественный закон, закон аналогии и семеричности. Закон аналогии и семеричности как вверху, так и внизу, и семерично построение Вселенной. Движется и вершится жизнь на семи планах бытия, где наш земной плотный мир является последним в великом чередовании построения Вселенной. Значит, плотный мир седьмой, а шесть миров надземных, незримых, все едино. Закон семеричности снова и снова себя выявляет на всех семи планах проявленных миров. И, конечно, также здесь, в нашем плотном мире, семь нот в октаве, семь цветов радуги, семь дней в неделе, и сам человек тоже семеричен. Три высших принципа его — атма, будхи, высший манас — это наша непреходящая вечная индивидуальность. Это вечная божественная монада, это вечный истинный духовный человек. И затем наша земная личность, состоящая из четырех временных наших оболочек, низшего манаса, тонкого тела, эфирного тела и праны, и, наконец, плотного физического тела. Семеричен человек. В космосе властвует великий закон эволюции жизни. Пусть дети знают, что жизнь — это проявление божественной энергии космического разума. Это разумная сила. Она строит различные формы из ранее созданной космической материи. Строит на трех низших планах бытия, то есть физическом мире, астральном и ментальном. А там высшие божественные миры — это арупа, бесформенные миры. Об этом читаем в тайной доктрине. Каждая форма существует до тех пор, пока жизнь удерживает материю в этой форме. Так возникает явление рождения и роста, и увядания, и того, что люди именуют смертью. Но в действительности смерти вовсе нет. Смерть — это великая ложь. В действительности это явление является просто сменою наших временных износившихся оболочек, Но осознаем это. Это так важно осознавать. Ибо иначе будем жить, если будем осознавать, что жизнь вечна. И если смена оболочек, смерти нет, мы вечны. Жизнь торжествует, жизнь эволюционирует, строя все новые и новые, все более тонкие, совершенные покровы для нашей вечной сущности Духа. Величественен закон совершенствования, закон эволюции. Логос посылает частицу самого себя, бесчисленно сияющий поток коллективных монад, этих величественных зеркал Вселенной и неисчислимое число божественных искр, индивидуальных монад, которые станут со временем основами человеческих индивидуальностей. Прежде чем монады станут человеческими монадами, они пройдут длиннейший путь через три царства духов стихий. Через 2 недели посвятим нашу встречу этому пути эволюции, царству духов стихий. Нам надо осознать наш духовный путь. Итак, прежде чем монады станут человеческими монадами, тем, чем мы являемся сейчас с вами, монады пройдут длиннейший путь через 3 царства духов стихий, стихии огня, воздуха и воды, чтобы, достигнув 4-го царства стихии земли, минерального мира, а затем через 5-е царство растительный мир, воплотиться в цветах, в растениях, а затем в 6-м царстве оживить животный мир, чтобы затем вступить в 7-е царство, мир человека. Длинен путь нашей духовной сущности. Беспределен и грандиозен эволюционный путь развития и накопления нашего жизненного опыта. Миллионы лет проходят, вершатся большие и малые круги эволюционных преобразований. Вспыхивают новые манвантары и погасают миры в ночах пролаи. С планеты на планету переходит божественная искра Творца, вечная частица космического разума, наш молчащий свидетель, божественный атман, вечный дух, облеченный в одеяние Будхи нашей божественной души, которая через высший манас, непреходящее причинное или каузальное тело, путем бесчисленного ряда последовательных земных воплощений, приобретает и накапливает опыт прожитых жизней. При формировании человеческой сущности действуют космические законы. Закон кармы или закон причины следствий, закон реинкарнации или перевоплощения, велик и непреложен закон кармы. Вне сферы действия его нет ни одного явления на земле, и все мы подвластны ему. Конечный человеческий разум не в состоянии полностью проследить неисчислимые причинно-следственные его связи. Попытка охватить закон кармы во всей его глубине и полноте – задача непосильная для человеческого интеллекта. Мы воспринимаем лишь отдельные аспекты закона кармы. Так мы знаем, что жить – это значит действовать. Ибо космос и человек – это закономерно связанные, гармоническо действующие целые. И благодаря деятельности изменяется наше существование. Значит, каждый человек сам творец своей кармы, ибо человек обладает свободой выбора, свободой воли. Это дар Всевышнего. А наслаждение и страдание – это два наиболее мощных стимула всей деятельности человека. Свободу нам приносит знание законов и соблюдение их. Мудрость духоразумения открывает знание высшей воли, дает понимание необходимости сознательного, добровольного следования единым законам космоса. И тогда человек, ступивший на тропу ученичества, становится действительно духовно свободным от своих же собственных, ранее созданных порождений. Учение призывает нас: разорвите цепи и откажитесь от кармы быть порождением. Изберите путь явленный, путь зовущей беспредельности. И много спорили ученые о том, происходит ли в космосе возврат к низшему состоянию, когда достигнута высшая ступень развития. Разумно приложить понимание кармы ко всему прогрессирующему космосе. Не то понятие кармы, которое человечество привыкло применять как воздаяние и плату по счетам, но как действие высшее, являющее эволюцию. Пусть нас, собравшихся здесь во имя будущего, укрепит сознание правильности нами избранного пути. Учение же о этике говорит: конечно, начинание, заложенное на продвижение общего блага, должно жить. Конечно, начинание, имеющее в основании принцип возрождения духа и поднятия уровня нашего сознания, должно быть продвигаемо. И потому в непрестанной борьбе, напрягая все силы, будем трудиться над улучшением нашего существа. Лишь расширив наше сознание, раскрыв свое сердце огненному потоку благодати, просветимся сами и сможем нести духовный свет другим. Не убоимся, устоим и наполнимся радостью понимания творимого нами, ибо учение говорит, что человечество завязывает узлы своих карм и напрягает этим космическое творчество. Мы сознательные творцы своего будущего, и потому радость пусть наполнит наши сердца, а космический магнит утвердит наши действия, ибо потоки космические движутся согласно эволюционному пути. Явим чуткость и умение распознавания встречаемых нами ликов. И проводя нашу повседневную воспитательную работу, будем готовы к встрече с определенными трудностями, а именно тем, что законы космические так мало понимаются людьми. А причина этого есть неверие и тьма, а из-за этого разобщение, непонимание. Как можно утвердить человечеству законы космические, когда такая стена отрицания выросла перед сознанием. Трудности имеются, но трудности для того, что мы их преодолели. Задача, стоящая неотложно перед каждым из нас, это необходимость пробуждения спящего духа нашего. Если человек непоколебимо устремлен в великом служении, если понятие общего блага близко нам, то врата понимания космических законов откроются для нас. И космический магнит будет действовать, ускоряя следствие нашего устремления. Учение говорит, господство Духа в сердце есть великий космический закон. Господство Духа в сердце. Мир огненный творит властью Духа. А Николай Константинович Рерих в своей статье «Познавание прекрасного» он говорит следующее. Мы говорили о введении в школах курса этики жизни. Когда мы говорим о живой этике, которая должна стать любимым часом каждого ребенка, тогда мы и взываем к современному сердцу, прося его расшириться хотя бы до размеров заветов древности. Когда мы предлагаем этику как школьный предмет, как предмет наиболее увлекательный, обширный, полный созидающих начал, мы тем самым предполагаем и преобразование вкуса как защиту от безобразия. И радостно, что здесь, в Латвии, так же, как ныне в России, много горячих сердец, которые, не ожидая приказа свыше, по мере своих возможностей, в школах преподают живую этику. Здесь, в Латвии, имеется Академия культуры, государственное учреждение. И вот уже третий год в нем имеется курс живой этики. Имеются отдельные школы, где отдельные преподаватели преподают живую этику. Это будет расширяться. Это лишь первые попытки, но это наше будущее. И даже во время самых больших трудностей неотложная мысль о воспитании вкуса, неотложная мысль о предмете живностной этики, не забудем об искусстве мышления, будем помнить о сокровище сердца. Вот спрошу я вас, так в чем же смысл нашей человеческой жизни? В чем смысл нашей жизни? Смысл лишь в одном, неуклонном, постоянном расширении нашего сознания, цель которого – достижение плана Всевышнего. И тогда наша воля сольется с волей Всевышнего. Наше сознание вольется в бесконечный океан сознания предвечного. Наша малая искра вольется в беспредельный океан огня. Мы вернемся к Отцу, пославшему нас. Как же формировать человеку себя? Что делать, чтобы дойти до поставленной цели? Как нам реализовать единство? Спросим теперь себя, что нам мешает на этом пути? Будем честны, мешают наши вибрации эгоистического уровня, которые не позволяют нашему сознанию подняться к восприятию вибраций высших планов бытия. Мы с вами еще очень эгоистичны. Подумаем об этом. Эгоизм – это есть обращенность сознания на наше низшее «я». Это подчиненность нашего сознания требованием этого низшего «я», подчиненность нашего сознания множеству желаний и низших страстей, порождаемых нашими низшими животными принципами человека. Это атавизм, это наследие давнего животного мира, это кармическое условие все еще нежитого прошлого животного состояния, это кармические цепи прошлого, это плотное покрывало наших временных оболочек, ненасытных желаний и страстей. Неведение уничтожается видением. Духовное сознание, наше внутреннее буддхическое сознание пробуждается по мере вступления человека на путь бескорыстной духовной деятельности. Деятельность, лишенной честолюбия, деятельности, гасящей желания, не сковывающей, а именно сознательно гасящей желание тела, гасящей силою пробужденного духа, силою пробуждающегося нашего духовного сознания, возвышающегося, очищающего и облагораживающего чувство сердца нашего. Велика сила самоотреченности во имя общего блага. Итак, формирование нас, формирование человека, вступившего на путь совершенствования, это есть избавление от эгоизма и желаний. Это длительный процесс самовоспитания путем углубленных размышлений и сердечного восприятия знаний, учения живой этики и, главное, практической реализации воспринимаемого учения и внедрение принципов учения в свою повседневную жизнь. Когда человек устремлен к самоотверженной любви, к служению общему благу, он притягивает самой сущностью своею частицы тонкой огненной эссенции и строит этим действием свое непреходящее каузальное тело монады. Это и является тем жизненным опытом, который наша душа, наша будхи в состоянии воспринять. Это энергия соответствующих огненных, высоких качеств вечной сущности нашей души. А ведь все прочее, земные чувства не отпадают и пропадают, когда переступаем порог вечности. Когда мы находимся в устремленном подвиге, когда мы сознательно себе избрали и идем жертвенным путем, когда мы возносим благодарность Всевышнему, мы ощущаем, что наша душа бессмертна, что мы являемся вечной индивидуальностью, осознаем свою общность со всем, что живет и трудится во Вселенной. И заканчивая, осознаем, что когда человек, продвигаясь по пути эволюции, сознательно развязывает свои кармические узлы, он освобождается от колеса воплощения. Он становится свободным. Для будущего мы встаем от сна. Для будущего обновляем покровы. Для будущего питаемся. Для будущего устремляемся мыслью, для будущего собираем силы. И когда в час урочный мы услышим шаги стихии огня, мы будем уже готовы управлять волнами пламени. А это время близко. Мы на пороге этого великого испытания. Нам нужно каждое движение нашего сознания устремлять к потоку эволюции. Каждый шаг жизни считать неотъемлемым от совершенствования. Форма застывшая пригодна лишь для повторения, но поток жизни не повторяет ни одной волны. Сон или бодрствование, работа или отдых, движение или покой одинаково все несет нас к завершению великого плана жизни нашей, как оторванные листья, скажут робкие, как зерна посева, скажут разумные, как стрелы света, скажут смелые. Пора нам всем осознать, кого пугает шум потока жизни, тот еще не родился в духе. А тот, кто летит с волною, тот может мыслить о дальних мирах. Закончим нашу встречу сегодня. Закончим мыслью, что законы космической эволюции и учение Агни-йоги призывает нас, следуя путем сердца, путем жертвы, находить свою подлинную, свою вечную индивидуальность, свое божественное «Я». Каждый из нас к этому призван. И раскрыв в себе это внутреннее, интуитивное сознание, преобразить свой ум, свою жизнь, свой дом, свое тело, чтобы войти во Всевышнее сознание. И раскрыв этот свет в себе, нести его жизнь окружающую, зажигать этот свет в молодых сердцах, в устремленных к свету преданных душах. Это то, с вами о чем смог поделиться, это мое восприятие мира. Перед каждым из нас есть свобода выбора. Примите то, что близко вашему сознанию, и будем вместе трудиться, осознавая то время, в котором мы живем.